Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 13. Стол для хлебов предложения и хлебы предложения. И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом, и сделай вокруг него золотой венец витый, и сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. По стенкам должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их чистым золотом. И будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из чистого золота сделай их, и полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. Исход 25 глава стихи с 23 по 30. И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе перед Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана и соли. И будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. Левит, 24 глава, стихи с 5 по 9. Последний предмет в святилище, который нам остается рассмотреть, это стол для хлебов предложения. В то время как золотой жертвенник, как уже было замечено, стоял прямо посреди святилища, непосредственно перед завесой, стол для хлебов предложения занимал место к северу, направо от жертвенника, а к югу, налево от последнего, золотой светильник, который мы рассматривали в нашей прошлой беседе. Сделанный из знакомого уже нам дерева сетим и обложенный золотом, этот стол, или как Господь его называет, этот чистый стол, был небольшого размера. Он имел, как мы только что читали, 2 локтя в длину, 1 локоть в ширину и 1,5 локтя в вышину. Удивительно, что при сравнении с другими предметами в святилище он был увенчан вдвойне. Вокруг него был золотой венец. Но кроме того, к нему кругом были приделаны стенки в ладонь шириной, представлявшие собой как бы ограду или охрану для лежавших на нем хлебов, чтобы они не упали на землю. Таким образом, это был стол царской трапезы с царской охраной, о которой напоминает Давид, говоря в 22-м псалме. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих». В вышеописанной ограде полагались 12 хлебов в 2 ряда по числу 12 колен Израилевых, с которыми Господь вступил в завет. Таким образом, это были хлебы завета для народа завета. И они должны были напоминать Господу и его народу о союзе, заключенном между ними, потому что Господь и называет их хлебами памяти. Каждую субботу они снимались с этого стола и тотчас заменялись новыми, так что стол никогда не оставался пустым, без хлеба. Объяснение этого драгоценного прообраза не должно показаться трудным никому из нас, так как и Ветхий, и Новый Заветы проливают на него достаточно света. Ввиду того, что материал, из которого был сделан стол, уже рассматривался нами в других предметах, нам хочется, чтобы избежать повторения, обратить ваше внимание особенно на хлебы предложения. Вам, конечно, не может не быть очевидным, что в этом позолоченном столе для хлебов предложения с его хлебами нам должно видеть Иисуса Христа, Бога человека, как хлеб жизни, потому что другое объяснение просто невозможно. Некоторое время назад мы видели в святилище золотой жертвенник, а затем и золотой светильник. Оба – предметы, которые почти естественно могли бы принадлежать к Дому Божию. Но когда мы видим здесь присущий всякому человеческому хозяйству накрытый стол с хлебом, главным питательным веществом, то не спросим ли мы, зачем это здесь находится и чему Господь хотел нас этим научить? Конечно, ответ один. Господу угодно этим прообразом указать на истинную пищу, на истинный хлеб нашей души, который мы должны вкушать в домостроительстве уже не в тени будущих благ, а в самой их сущности. А так как Писание говорит, что тело во Христе, то этот прообраз указывает прямо на Него. Благодарение Богу, что в этом отношении мы не можем ошибиться, потому что это были Его собственные слова, которые Он несколько раз повторил перед одними и теми же слушателями, когда Он в противоположность земному хлебу, розданному им народу, и в противоположность манне, полученной их отцами через Моисея, объявлял им о себе. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. О, эти бедняки, которые удовлетворились бы, если бы Господь продолжал умножать им земной хлеб, и придавший такое важное значение, полученное в пустыне манне. Они не знали, что при всем том их душа должна была алкать и жаждать, не знали об истинном хлебе, который давал им Отец и который дает жизнь миру, хотя Он в лице Христа стоял перед ними, Сам предлагая им Себя. Да, Иисус дает жизнь. Не только жалкое существование, но жизнь вечную, бесконечную жизнь. Ту божественную жизнь, которую называл Сам Господь жизнью. Он не только хлеб, питающий и поддерживающий уже существующую жизнь, но дающий потерянную, утраченную и еще не существовавшую жизнь. Потому что такие люди, находившиеся в смерти и бывшие без божественной жизни, стояли перед Ним. Он сошел с небес на эту жалкую землю для того, чтобы вернуть и принести в самом себе потерянную жизнь человеку, изгнанному из рая и терпящему нужду и бедствие в изгнании, так как доступ к дереву жизни был ему прегражден. Какое счастье, что мир, хотя и обретший себе смерть ядом греха, все же не должен погибнуть навечно, если только он этого сам не захочет. Потому что в доме Отца все избыточествуют хлебом. В его домостроительстве миру предложен хлеб, если только он, подобно блудному сыну, захотел бы вернуться к Отцу, чтобы занять место за накрытым столом и питаться им. Несравненно блаженнее народ Божий, уже вернувшийся к Отцу и вкусивший, как благ Господь, имеющий право постоянно пребывать в святилище у богатой трапезы, вполне насыщаясь ею. В то время как те еще только должны получить в нем жизнь, хлеб жизни, эти уже питаются полученной жизнью и живут в полной сытости верой в единство с Ним. Для них-то прежде всего и предназначен прообраз там, в святилище, что мы, я надеюсь, совершенно ясно увидим впоследствии. О хлебах предложения, полагавшихся на стол, мы читаем, что они были испечены из лучшей пшеничной муки и не содержали в себе закваски. Пшеничная мука – это символ Сына Человеческого, назвавшего самого себя пшеничным зерном, которому надлежало умереть, чтобы не остаться одному. Пшеничное зерно является в виде муки, как приготовленное для пищи. Закваска же, напротив, почти везде в Писании есть прообраз лукавого, греха и порока. И потому она должна была быть удалена от хлебов предложения и от святилища. Она есть образ скрыто действующего зла, невидного снаружи, но тем успешнее развивающего свое разлагающее действие. Иногда она обозначает ложное учение, проникшее в Царствие Божие здесь на земле, посредством ложной церкви, пришедшей на место чистой невесты Христовой. Сравните Матфея 13:33. Иногда она представляет собой собственное благочестие и лицемерие, подобное фарисейскому и саддукейскому, о чем, увещевая, говорил Иисус. «Берегите закваски фарисейской и саддукейской, которая есть лицемерие». Также Господь подразумевал под закваской и религию, необходимую только ради политики, предостерегая в другом месте не только от закваски фарисейской, но и от закваски иродовой. Этот хитрый, коварный властитель, будучи неверующим саддукеем, мог придать себе вид почитателя Бога Израилева. Он даже охотно слушал Иоанна Крестителя и все-таки позорно его обезглавил. Он примыкал то к саддукеям, то к фарисеям, а иногда сразу и к тем, и к другим, так как этого требовала его государственная политика. Наконец, закваска обозначает еще и грех, терпимый нами как в нас самих, так и в Царстве Божьем, в каком бы виде он ни обнаруживался. Так было в Коринфской церкви, и апостол через Духа Святого со всей строгостью обличает их такими словами: «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасные. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Высказываясь так решительно и беспощадно о закваске, он подразумевает того грешника, который, несмотря на открытый грех, сохранил свое место в Церкви Божьей, которая, как говорит апостол, была бесквасна, то есть свята. Пресное тесто и испеченный из него хлеб был прообразом чистоты, истины и святости. И тот стол со своими пресными хлебами указывал на чистого, непорочного Сына Человеческого, в котором было невозможно найти и тени какого-либо зла. Вглядываясь в его жизнь, хождение, речи, действия и мысли, открытые перед всеми, потому что ему никогда не нужно было что-либо скрывать, мы не видим в нем ничего, кроме светлого, правдивого характера, как вне, так и внутри. Он истинный хлеб предложения, в котором, как бы глубоко мы ни вглядывались в него, и как бы глубоко ни испытывало его око Божье, ни он, ни мы не могли бы открыть никакого греха. Мы видим его в затруднительных обстоятельствах, в тяжелых испытаниях, среди ожесточенных нападок, преследуемого людьми, искушенного сатаной и, наконец, пораженного и отданного на смерть. И все это для того, чтобы сделать его причастным к греху. Но все было напрасно. Он остался чужд ему. И он не только остался ему чужд, но в то же время он был исполнен благодати, сострадания, любви и кротости. Исполнен всех плодов Духа Святого, так что Отец раз за разом выражал ему свое благоволение, громко засвидетельствовав его словами: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но если мы возвратимся к хлебам предложения, то нам является чудная мысль, что они были приятны для глаз не только потому, что были символом чистоты и правды, но также и тем, что служили для действительного питания. Правда, в течение 7 дней они были выставлены во святилище перед Богом и, в сущности, носили название «хлебов лица Божия». Но по истечении этого времени сам Бог отдавал их в пищу священникам. Так что бывшая пища его благоволения делалась пищей его служителей. Так и Христос наш Господь, который после того, как прошел открыто перед лицом Божьим всю свою земную жизнь, и в котором даже самое строгое исследование не могло бы найти никакой закваски греха, был дан нам как хлеб жизни. В вышеуказанной 6 главе Евангелия от Иоанна, где он сам себя предлагает как хлеб жизни, он связывает свою отдачу нам со своей смертью за нас. чтобы дать жизнь, хлеб должен быть вкушен. Но чтобы его вкусить, его надо предварительно разломить. Так он и был нам дан по окончании его земного поприща. И то, что мы должны его вкушать, он сам показал своим ученикам еще перед своим концом, во время той святой вечери воспоминания, которая должна впредь совершаться до его возвращения. «Я ваша пища, я ваше питье», — сказал он нам, преломив хлеб и подав полную чашу. А затем прибавил: «Примите, едите, и пейте из нее все». Вкушение хлебов предложения во святилище должно было быть совершенно особенным указанием именно на эту вечерю. Какое торжественное событие совершалось, когда в определенный час каждого субботнего дня первосвященник и его сыновья, священники, открыв дверь в святилище, подходили к столу хлебов предложения, чтобы быть при нем гостями Господа. Они приходили сюда не исповедовать свои грехи или принести трудную жертву, но являлись для совершения праздника в присутствии Господа. Он был как бы хозяином дома, предлагавшим угощение своим служителям. У него был для них накрытый стол, к которому они могли подойти и совершенно безвозмездно от него питаться. Нам не сказано, предлагалось ли им при этом питье, но это можно заключить по блюдам, чашам и кружкам, принадлежащим к столу и сделанным из чистого золота, чтобы возливать ими. Как бы то ни было, священники Господни праздновали субботу, вкушая богатые дары его дома. Таков чудный жребий всех детей Божьих, которые верой вошли в покой, в субботство Господне. Как истинные священники Божьи, они имеют блаженное преимущество вкушать Христа не только при совершении вечери Господней или по воскресным дням, но постоянно, что они и делают, дабы войти в полноту жизни. Их сердца, всегда жаждущие Его, непрестанно взывают: «Ты нужен, ты мне нужен, или близка смерть моя, ибо сей мир ни крошки хлеба не даст моей душе». Да будет Господу искреннее благодарение за то, что мы можем всегда иметь Его, что, подобно насущному хлебу, поддерживающему наше смертное тело и почти не сходящему с наших столов, Он непрестанно предлагается нам Богом. Что бы стало с нашей новой жизнью, если бы, получив ее, мы не давали бы ей должного питания? Как скоро бы она угасла? У тысячи детей Божьих немощи, болезни и постепенное угасание есть следствие того, что они пренебрегают постоянным вкушением Христа. Не суждено ли ветви, не наполненной силой лозы, остаться без плода и, наконец, засохнуть? О, братья мои! Мы должны не только возродиться через Христа к новой жизни, но и возрастать через Него от одной ступени к другой. Из младенцев в юношей, из юношей в возраст мужа совершенного. Мы должны усвоить его себе не только как наше оправдание, но и как наше освящение. Только этим путем мы можем сделаться чем-то во славу его благодати. Посмотрите, как идет дело с нашим ростом в обыденной жизни. Мы вкушаем пищу без всякого принуждения. Насущная потребность влечет нас к ней, и принятый нами хлеб настолько тесно соединяется с нами, что уже никем не может быть от нас отделен. Благодаря этому соединению он может развивать в нас свои силы, сообщая их нам, и следствием этого является наш рост без всякого содействия с нашей стороны. Примите так Христа. Усвойте себе верой Его силу. Действуйте, думайте, поступайте и живите через Него и для Него одного, не заботясь о вашем росте. Он не применит прийти в благословение Ему. Как Он должен быть пищей для нашей жизни вообще, так Он должен быть пищей для каждого отдельного дара благодати. Если вы имеете нужду в одном из них, если заметите, что в одном отношении отстали более, чем в других отношениях, примите Христа как вашу силу. Отдайте Ему ваше слабое место и поверьте Ему, как дети, что Он ваша сила. И вам будет по вашей вере. Христос должен быть пищей моей веры, иначе моя деятельность во всех случаях моей жизни, побеждающая вера, скоро оскудеет. Не будет ни победы над миром, ни торжества над врагом, ни покорения своей собственной плоти, ни смерти своего собственного «я». Там, где Господь не скала моего покоя, на которой я твердо занял место. Ученики стремились к истинному источнику, который должен был питать их веру, когда они доверчиво обратились к нему с просьбой: «Господи, умножь в нас веру». Христос должен быть пищей моей любви, или она скоро исчезнет из моего сердца. Правда, она излилась Духом Святым, данным мне, но Он ее жизнь, Он ее пульс, Он ее удовлетворение. Чем меньше Христа, тем меньше любви. Чем больше Христа, тем больше того огня, который не могут потушить и большие воды. Христос должен быть пищей моей надежды, потому что Он ее великий предмет. К Нему я возвожу мои очи, Его ожидаю в терпении. И если Он исчезнет от моего взора, скажите, что осталось бы еще привлекательного для меня в будущем? Он один дает мне возможность взирать на нее с блаженной радостью, тогда как других людей одна лишь мысль о ней приводит в трепет. Чем больше я вкушаю Господа, тем пламеннее делается мое желание осуществить мою надежду, то есть увидеть Его, как Он есть. Так, возлюбленные, мы могли бы еще продолжать показывать вам, что Он один есть наша жизнь, наша пища и источник всякого нашего блаженства. Но лучше узнать это лично, практическим образом. Лучше за этим всегда накрытым столом постоянно вкушать, как Он благ. Но пойдем дальше. Для того, чтобы вкушать эти хлебы предложения, святилище должно быть нашим жилищем. Там, вне святилища, в стане была манна. Были даже перепела в течение целого месяца. Но хлебов предложения там не было. И ни разу даже ни одного кусочка не было вынесено в стан. Люди не имели никакого представления о его вкусе и питательности, и именно из-за этого они не могли даже иметь потребности в нем. Так случается и с бедным миром. Он до сего дня умирает, не вкушая Христа. И в большинстве случаев даже не хочет его. Он, конечно, слышит кое-что о его привлекательности, но одно только слышание не насыщает голодного. В словах нет питательных веществ, только хлеб их содержит. О, если бы мир пришел и вкусил его! Но он знает, что вкушать его должно только в святилище, а перед этим он отступает с ужасом. Скажу еще больше, дорогие друзья. Эти хлебы не существовали даже для посетителей двора. Обычный израильтянин, может быть, мог видеть, как священник вкушал эту драгоценную пищу. Но вот сам он не имел права ее есть. Он, посетитель двора, имел все свое наслаждение во дворе скинии и только. Это показывает, в каком отношении мы должны стоять к Богу, чтобы быть способными постоянно иметь участие во Христе, так чтобы Он был нашей пищей, нашим наслаждением, силой и жизнью. Он есть твердая пища, уготованная для всех, но вкушаемая лишь немногими. Потому что, как говорил апостол Павел Коринфянам, так можно сказать о многих. Вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Они должны довольствоваться молоком, детской пищей, искать себе наслаждение во дворе. Да, братья мои, мы не можем вкушать Христа в полноте, когда между нами и Господом существуют такие пространства, как между станом и святым святых. Домочадцы, то есть люди, жившие в тесном общении, в непосредственной близости, так сказать, на глазах хозяина святилища, занимали места за его трапезой. Мы не можем вкушать его, если наше наслаждение существует частью в святилище, а частью вне его. Так что сказанное Коринфянам сказано и нам. Не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Итак, порвите всякие узы, связывающие вас с тем, что могло бы вас разделить с ним. Священный разрыв, божественная разлука должны состояться между чадом Божьим и тем, что в мире. Только тогда Христос сделается вашим повседневным, непрестанным наслаждением. Поставьте впредь ваши ноги на святую землю, и вы увидите, что перед вами приготовлена трапеза в виду ваших врагов, и что ваша чаша всегда будет преисполнена. Далее мне хотелось бы еще заметить, что хлеб предложения был хлебом святилища, который священники вкушали даром. Единственное условие, делавшее их способными его вкушать, было их звание. Если они сознавали, что они священники, то ни их бедность, ни молодость, ни слабость, ни сознание своей немощи, ничто не могло воспрепятствовать им подходить к трапезе и вкушать ее. От них не требовалось ни полушки, они не должны были приносить никакого дара, чтобы быть участниками этого дара. Именно это мне хотелось бы особенно подчеркнуть ради робких душ в Доме Божьем. Если ты чадо Божье, то ты священник Всевышнего, брат мой. И это положение дает тебе полное право вкушать Христа, как его вкушал апостол Павел, Иоанн или всякий другой из его выдающихся святых. Христос есть неизреченный дар для каждого из своих детей, и заметь, это дар, который тебе не надо снова и снова вымаливать и каждый раз вновь и вновь получать. Это дар, который ты уже имеешь, и в использование которого ты должен ежедневно входить все глубже. Это подобно только что начавшемуся пиру, на котором ты уже успел вкусить нечто из предложенного тебе. Ты не знаешь и не рассчитываешь, сидя за столом, сколько тебе придется заплатить за следующую перемену кушаний или за второе блюдо, но ты просто следуешь приглашению хозяина и вкушаешь предложенное тебе. Потому что все пиршество было заранее продумано и приготовлено для тебя. Итак, ты, я и всякий верующий имеет спокойный и радостный доступ, который ему никем не будет возбранен. Не только не будет возбранен, напротив, постоянно слышится призыв Божий: «Примите и ешьте, насыщайтесь от тука дома моего». Желающий пусть берет воду жизни даром, жаждущий пусть приходит и пьет. Господь даже громко сетует на то, что мы не приходим и направляемся куда-нибудь в другое место. «Меня, — восклицает он, — источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Он жалеет о наших стараниях, наш труд в поисках наслаждения там, где его нет, и желал бы исправить наш извращенный вкус. «Для чего вам, — говорит он, — отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». О, если бы в конце концов он мог перестать приглашать нас к этой щедрой и доступной трапезе, чтобы мы пользовались дарованным нам преимуществом без приглашения. Еще одно. Посмотрите на всех участников в трапезе хлебов предложения и заметьте чудное дружеское отношение между ними, которое здесь проявлялось. Тут перед нами различные священники. Сыны Аарона, сам Аарон, а также и Господь. Правда, Господь не вкушал преломлявшийся здесь хлеб, но ему принадлежал ливан, лежавший сверху на хлебах. Прежде всего, Господь получал свою часть, общее благоухание всей трапезы. Чудное отношение к Богу проявлялось при этом святом пире общения. Он, Господь, приготовивший этот стол, являлся здесь как отец всех своих соучастников трапезы, имеющий в нежной заботе о них богатый запас для удовлетворения их потребностей. И они были перед ним как домочадцы, как дети, которые в детской простоте в силу сыновнего права участвовали во всем как в своей собственности. Это было блаженное отношение. Но также обратим внимание и на отношение друг к другу участников этой трапезы. Так как они были детьми одного отца, то они были братьями между собой. Ни один из них не был выше, ни один ничтожнее другого. Каждый имел тоже право на наследство, кроме первосвященника, благодаря которому они, собственно, и могли все приблизиться. Этим я хочу сказать, что из всех преимуществ, сопровождавших это собрание священников, ни одна черта так резко не выступала, как их полное равенство перед этим столом, на которое не оказывало ни малейшего влияния ни различие возраста, ни различие дарований или характер. И это никогда не должно было быть иначе, потому что все они были очищены одинаковой жертвой, омыты в одном и том же умывальнике, обличены в одинаковые одежды славы и величия, призваны к одинаковому служению и стояли перед одним великим Господом. Все это было действительностью, нашедшей себе здесь прекраснейшее выражение. О, если бы вся Церковь Христова дошла до того, чтобы Он – хлеб жизни, Он, питающий ее в целом и каждое из Его детей в отдельности, сделался их единственной точкой соединения. Апостол Павел видел именно в этой духовной трапезе народ Божий, соединенным в одно тело. Он узнал в превознесенном Господе тот единый хлеб, который их соединил, когда сказал: «Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба» 1 Коринфянам 10:17. «Вкушая хлеб, сошедший с небес, мы делаемся причастниками Христу и Его телу». Общение с Ним на небесах и общение друг с другом на земле – все это достигается только через Него. Да видят же это наши глаза с каждым днем все яснее и яснее, и да осуществится это в полноте в нашей жизни.